Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о жизни советских хиппи, а наш первый сюжет посвящен вышедшей в издательстве «Вита Нова» книге «Даниил Хармс. Глазами современников». 560 страниц, 400 фотографий, почти 60 авторов, воспоминания родных, друзей и знакомых Хармса, фрагменты переписки и дневников разных лет, историко-литературные комментарии и аннотированные указатели. Книга вышла под редакцией филолога Валерия Сажина и одного из редакторов издательства «Вита Нова» Алексея Дмитренко. Валерий Сажин рассказал нашему корреспонденту Татьяне Вольской о том, как создавалась эта книга.
В чем был наш интерес? Впервые посмотреть на весь контекст воспоминаний и дневников, и переписка туда, кстати, тоже входит. Потому что, кроме того, что они рассеянные некоторые по разным периодическим изданиям, врозь – это одно восприятие, а когда мы складываем вместе, возникает некий контекст. Ну, во-первых, мы видим, как, когда еще не принято было писать по-доброму о Хармсе и воспринимать его все-таки как значимое явление, как люди в 60-е годы после его реабилитации писали все-таки о нем. Ну вот иронически, язвительно, как потом постепенно стали писать о нем более поощрительно или покровительственно, ну а потом уже в подробностях и с радостью. То есть вот такой сложился контекст, в котором читатель может поработать сам и посравнивать. Во-вторых, любопытно было сопоставить разные легенды. Даже в текстах одного человека, ну, скажем, Леонид Пантелеев, прекрасный писатель, он откуда-то из какой-то молвы устной взял сведения, что последний арест Хармса осенью 41-го года происходил таким образом, что Хармс вышел в тапочках из дома, тут-то его подхватила НКВДшная машина и увезла в большой дом. Вышел в тапочках. Но потом, когда стало возможным уже в перестройку писать и о религиозности, он написал замечательный текст о том, как они обменивались с Хармсом евангелиями и насколько Хармс был религиозен. В устах одного и того же человека, в текстах, разделенных десятилетиями, Хармс предстает по-разному. Ну вот, а что касается легенды, оказалось, что Хармс вышел из дома в этот день, когда его арестовали, нагруженный двумя десятками разнообразнейших вещей, в том числе несколькими серебряными вещами: стопка, цепочка, то, сё, автограф его любимейшего писателя Введенского. И понятно, что не в тапочках, ну, условно говоря, вынести мусор он со всем этим грузом вышел. А мы знаем, что по Надеждинской, если дойти до Невского, на той стороне был комиссионный магазин, который Хармс с 30-х годов посещал. В Пушкинском доме лежит подборка его рекламных текстиков для Ленскупторга. Потом легенда, конечно, художница Алиса Парет написала, может быть, самый подробный мемуар о Хармсе. С ее текста пошла легенда о том, что он умер в тюремной больнице от голода. Он таки умер в тюремной больнице. Но кто мог засвидетельствовать, что человек умер от голода в больнице? Она ссылается на одного из своих прежних мужей, который якобы видел Хармса в тюрьме. Казалось бы, да, так напрашивалась такая легенда, но подтвердить ее невозможно.
Валерий, скажите, вы работали над книгой 9 лет. Портрет Хармса изменился для вас за эти годы?
Больше мелких подробностей, которые и делают человека все-таки. Мы сделали очень структурированный указатель сюжетов. От деталей одежды, что носил, вплоть до того, что писали разные люди об отношении Хармса к войне. Очень важный сюжет. Или, например, все о знаменитом вечере «Три левых часа», где впервые абериуты себя заявили, выступили. Или как Хармс читал о том, как папа застрелил мне хорька. Там очень много интересных подробностей. Вот выступление Хармса. Вот, казалось, преследовали его, гнобили. Да, конечно. Но была и другая сторона. Он выступал, Он не был запретным, он был очень популярным детским писателем. Он артистически себя вел. Вот он входит в аудиторию перед детьми, которые, конечно, шумят. Выходит длинный дядька с записной книжкой в руке и начинает тихим голосом читать. Вот однажды, папа мой. Дети сначала не обращают внимания, потом смотрят, стоит этот и чего-то там бормочет. Интересно, что? А Хармс продолжает все бормотать. И постепенно они начинают прислушиваться, что же он тут такое бормочет. И тогда уже Хармс начинает во весь голос читать это стихотворение о том, как папа застрелил мне хорька. А кончается оно на странице поперек этот самый вот хорек. И показывает свою записную книжку, в которой действительно, и эта записная книжка сохранилась, нарисован самим Хармсом этот хорек. И об этом вспоминают разные люди. Он, конечно, играл такого инфантильного. Он и был отчасти инфантилен. Он был очень раним. В понятие инфантильности, в конце концов, входит и игровое поведение, потому что дети играют. И он играл.
Из воспоминаний Алисы Паретт. Брехт сказал, чтобы насмешить других, надо хорошенько повеселиться самому. Это мы и делали. Он придумывал веселые картинки и загадки и заставлял нас отгадывать. Придя к нам, он любил перевесить все картинки вверх ногами и следил с интересом, заметят это мои домашние или нет. Так возник рассказ о Шустерлинге. Он менял имена нашим кошкам и собакам, уверяя, что они их не помнят. Отсюда рассказ о семи кошках. Он показывал этот рассказ Маршаку и Чуковскому и всем в редакции, и никто не мог решить правильно эту загадку. И когда я сказала ему, что, зная его дурной характер, я думаю, что он решил посадить всех кошек в одну клетку, он был в восторге, а я этим очень долго гордилась. Внучатая племянница Даниила Хармса Марина Махортова, которая занимается историей семьи, знает о Хармсе по рассказам своего отца, прожившего с ним в одной квартире с 1931 по 1941 год.
Я в детстве с папой очень близка не была. Он любил рассказать что-нибудь так между делом о своем детстве. Он мне сказал, что дед сидел в Петропавловской крепости. Он был приговорен к смертной казни. У меня были круглые глаза, как это? Это было, знаете, что-то вот похоже из фильмов про декабристов, про революционеров. Не про меня, а он сидел у него на коленках. А тот ему рисовал ребусы. И вообще был самый, наверное, любимый человек в его жизни дед. Ну, потом рассказывал, что дед был на каторге, потом вернулся оттуда. Я, конечно, стала листать энциклопедию. Я подумала, боже мой, это ведь не у каждого есть родственники в энциклопедии. Я стала искать еще, нашла воспоминания Веры Фигнер. И она там пишет об Иване Павловиче Ювачеве, о том, как он, еще когда он был в Петропавловке в одиночке, потом в Шлиссельбурге, это страшная тюрьма, не сошел с ума, но пришел к Богу. А потом также между делом я узнала, что папа был не только такой удивительный дедушка, а еще очень интересный дядюшка, с которым родные периодически сравнивали. Что ты сидишь, трясешь ногой, как Даня? И я так поняла, что папа, конечно, в детстве был под большим впечатлением Даниила Ивановича. Они жили в одной квартире на Надеждинской, на Маяковского. Это была квартира, которую деду дали в 25-м году, как бывшему народовольцу, пострадавшему при царском режиме. Большая квартира. Кстати, они там поначалу жили только своей семьей, а в 30-е уже пошли подселения. Папа там родился. Как любой ребенок любопытный, он все время стремился в комнату к дяде попасть. Его туда не пускали родители, чтобы он не набрался чего-то нехорошего. Но дядю вообще не заметить было невозможно. Скажем, он мог сесть в прихожей, очертить круг мелом и интересоваться у Владимира Иосифовича, это мой дед, муж Елизаветы Ивановны, сестры Хармса, как он относится к тому, что он сидит в круге. Он медитировал, занимался спиритизмом, вызывал духов.
Из воспоминаний Алисы Паретт. В моде была такая игра – вести куда угодно человека с завязанными глазами. Обижаться было не принято. Я как-то сказала, что с отвращением отношусь к боксу. Это было немедленно отмечено в записной книжке Даниила Ивановича. Когда настала моя очередь, я с забинтованным лицом вышла на улицу. Меня вели под руки мой муж Снапков и Даниил Иванович. Мы долго ехали на трамвае, без конца шли и, наконец, пришли, как мне показалось, в зоопарк. Сильно пахло животными. Потом мы сели, и было очень жарко. Потом заиграли марш. Потом долго ничего не было, и я считала, что это все. Потом совсем недалеко началась какая-то возня, непонятные звуки. Потом Даниил Иванович сказал елейным голосом: «Разрешите снять?» Оказалось, что мы сидели в цирке в первом ряду, а двое голых и толстых людей убивали друг друга по правилам перед моим носом. Это был фрагмент воспоминаний Ларисы Парет. Марина Махортова продолжает.
Самое интересное было, когда к Дане приходили гости. Вообще его, конечно, никто не называл Даниил Иванович Данин. Гости приходили, это было весело, это было интересно послушать у дверей, какие песни они там поют. Они играли на физгармонии. Дане был очень красивый голос, он был музыкальным человеком. И они там распевали и арии. Там папа повторял мне, что они пели. Раз три богини спорить стали, у него так хорошо получалось. Я говорю: а когда ты попадал туда, что же ты там такого криминального видел? Ну, говорит, самое было, конечно, запретно. Стенка одна была оклеена розовой бумагой вместо обоев и разрисована совершенно неприличными картинками. Я говорю: какими неприличными? Насколько я поняла, там были изображены шаржи на его друзей. Друзья играли на различных музыкальных инструментах. Иногда в виде музыкального инструмента выступали разные части тела. Над столом висел абажур картонный. Даня рисовал неплохо. И там был в деталях нарисован такой замок, дворец со стражниками, металлическими воротами. Я говорю: ну и что? Как-то что? Там было написано: «Дом для уничтожения детей». И тут сразу возникает тема, что Хармс не любил детей, терпеть не мог детей. Фыркал, говорил: какая гадость. Но это надо разбираться, почему он так говорит. Это особый вопрос.
Воспоминания Бориса Семенова, друга Хармса. В редакции «Чижа» все любили Хармса. Даже наш юный выпускающий Саша Скородумов при появлении Даниила Хармса глядел на него, полуоткрыв рот, ожидая каких-то невиданных чудес. А Хармс в добром расположении духа действительно творил кое-какие чудеса. Например, с профессиональной ловкостью показывал фокусы с шариками. Это были мячики пинг-понга. Он сам окрашивал их анилином и покрывал домарным лаком. Шарики летали и множились в его пальцах. Он их глотал, вынимал из ваших ушей, только что было два шарика, а вот стало уже шесть, но вдруг мгновение хлопок в ладоши и снова в руке один-единственный шарик, который неожиданно оказывался крутым яйцом. Даниил Иванович по-колумбовски с хрустом ставил его на стол и, чтобы доказать, что это не шарик, облупливал его, затем доставал из жилетного кармана крохотный пакетик с солью и съедал яйцо в один миг. Или бывало, во время деловой беседы, отвернувшись на секунду, вставлял себе в орбиты сразу, как два монокля, два искусно сделанных жутко выпученных глаза, вовсю потешаясь испуганным видом собеседника. Это был отрывок из воспоминаний друга Хармса Бориса Семенова.
Татьяна Вольцкая и ее собеседники рассказывали о книге «Даниил Хармс. Глазами современников». Вы слушаете программу «Культурный дневник». 50 лет назад идеи движения хиппи проникли в СССР, где и реализовались по-своему. Сначала советские власти приветствовали поддержку американских бунтарей, молодцы, они же против капитализма, но потом испугались. В 60-е и 70-е годы хиппи в Советском Союзе грозили аресты, избиения, помещения в психиатрические больницы. Каково это – быть хиппи в СССР? Расскажет собеседник нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Пришли и исчезли, остались только фенечки. Так кто-то сказал про вольнолюбивое движение хиппи, оформившееся в США в 60-е годы как субкультура. Но это была контркультура, потому что в основе протест. Против консерватизма, конформизма, накопительства и на фоне тогдашней американской кампании во Вьетнаме «пацифизм». Займемся любовью, а не войной. Пришедшее в СССР в конце 60-х движение хиппи сначала распространилось в Прибалтике, Москве, Ленинграде и Украине. Советские хиппи, про которых написаны диссертации и сняты фильмы, тоже были против власти, хотя сами социалистические идеи равенства были им очень близки, но имели особенности. При тотальном контроле вынуждены были образовать тайную, так называемую систему, в которой общались только свои. Не могли, как на Западе, открыто выходить на демонстрации. Еще вели первые лет 20, по сравнению с западными хиппи, трезвый образ жизни, в том числе насчет наркотиков. Стремясь к духовной общности, они построили, как тогда шутили, лучший в мире коммунизм для своего круга. А цель была незамысловатая – наслаждаться жизнью. И хотя считается, что быть хиппи в Советском Союзе физически было относительно нетрудно, дешевые продукты, нет особой заботы о завтрашнем дне, о крыше над головой, всегда можно было подработать в очередной котельной, решались на это смельчаки. Им грозили репрессии, проработки в КГБ и аресты за организацию лагерей, помещение в психушку, особенно за отказ идти в армию. На улице могли не только волосы обрезать, а избить, и еще как, не говоря уже о нередком разрыве с близкими. Через этот отчаянный опыт поиска смыслов прошло тогда немало людей, кто в молодости хоть немного, но не хиповал, не пытался бросить вызов рутине. Одни из этого опыта вынесли лишь верность музыке Боба Дилана, другие, как Стив Джобс, творческий кураж и особо актуальное нынче экологичное сознание, другие забыли про него вовсе. Немало хипарей умерли от наркотиков. В СССР таких смертей было много в 90-е годы. О своей непростой судьбе рассказывает музыкант Анатолий Ломоносов. Давно живущий в Вильнюсе, он приехал в Литву с Украины. Жизнь его в итоге вышла на круги своя. Родословный круг замкнулся, Анатолий оказался там, где обитали предки, и духовный – от хиппи в молодости к индийской музыке сейчас.
С 1975 года я начал ездить автостопом во Львов, в Литву. Мне было тогда 21 год. Учился в технологическом университете в Херсоне. За пластинками на толчок мы ездили в Одессу. Мой дед был литовским старовером, который жил в Херсоне. В Литву приехал в 19 веке. Был бурлаком и вечно от армии косил. Был бродяга высочайшего уровня. Я начал ездить. В те времена это называлось система. Если ты имеешь во Львове адрес достойного человека, и он тебе говорит, вот в Москве у меня такой есть. Ты приезжаешь и говоришь, я от такого-то. В Москве тебе дают другой адрес, ты приезжаешь в Вильнюс или в Таллин или в Питер.
Вот это братство на чем основывалось?
Музыка, литература, относительная антисоветская настроенность. В 1978 году я был участником создания лагеря, который до сих пор считается самым большим по численности советских хиппи. 1978 год, лето. Мы с Мишей Бомбиным это делали.
Напомню слушателям, это многолетний корреспондент «Радио Свобода» в Риге. К сожалению, Михаила уже несколько лет нет с нами. Каким он был тогда?
В Риге его отцом называли. Это был образ жизни. Если вы видели людей со Львова, которые на мотоциклах приезжали к нему, там все прохожие просто считали, что это марсиане какие-то. Миша удивительный был человек, он часто ко мне приезжал. Считали, что это монах приехал, потому что у него же длинные волосы очень были.
Группы хиппи вообще в тогдашнем СССР?
В Эстонии, в Москве, 70-е, конец 60-х. Группа людей, которые мыслят иначе. Индийские мотивы, философия, йоги. Сейчас фигурирует странное слово «хипстер». Если человек сейчас выйдет в рваных джинсах, у него где-то там все равно карточка или кредитная, а по Фейсбуку он будет банковские операции делать. Неважно, как он выглядит. Тогда же, когда человек так выглядит, могли спокойненько остановить, арестовать, обрезать волосы силой, и где-то ты там пропадешь на 3 дня, а потом появишься и будут спрашивать, где ж ты был. Или еще что-то хуже. Как в Таллине такая группировка, которая называлась «Урла», это, как правило, русскоязычная, они просто отлавливали хипарей и били их. И там постоянно были драки, довольно серьезные. Чувствовали, что это что-то чужое. Самое интересное – это были эстонцы. Такая голубая кровь хиппи советских. Они начинали, потом им все подражали. В Эстонии был человек, это Рамтам, известный философ. Многие люди туда ездили как паломничество.
Анатолий Ломоносов об организации того самого большого в СССР лагеря хиппи, 78-й год. Планировали провести его в Эстонии, получилось в Латвии.
Ночью всех арестовали и увезли в Котлоярове в тюрьму. Помурыжили, а в 5 утра выкинули на шоссе. И говорят, сейчас приедут за вами РСФСР милиция. Приехали, говорят, вы знаете, у нас своих дофига. Вывезли нас опять обратно в Эстонию, какую-то железнодорожную станцию, сказали, вот туда, вот на юг, туда, в Латвию, но только не к нам, в РСФСР. Взяли подписки все. И Миша говорит, я знаю такое место в Витрупе, там кемпинг такой, даже если с вертолета будет искать, мы затеряемся с палатками. Проехали сначала на электричках, начали автостопом ехать и собираться в том месте у моря. С Москвы приехали, там с Гомеля, огромное количество людей.
Как выглядел этот лагерь, что там было?
Просто наслаждались жизнью, знакомились, общались, много с тех времен друзей осталось. Это были люди, с которыми было интересно. Как ни странно, не пили. Я вырос на вине в Украине, и на хересах, и на портвейнах, но Я не помню, что пили. Вот то, что там люди баловались наркотиками, это да, но там речка, это Витурба такая маленькая. С Бомбиным решили, был как бы совет, что тот, кто торчит, как говорится, воровали там у крестьян маки, пусть переселяются на ту сторону речки. И потом было два лагеря. И все. Потому что было по тем терминологиям стрёмно. Все равно потом всех арестовали. Когда вернулся после этого лагеря, после этих арестов, родители приглашали в КГБ, всем пошли дела. Я устроился на работу, зная, что это просто передышка, чтобы успокоить родителей. Общение с КГБ, как ни странно, не скажу его фамилию, Николай Трофимович, мы с ним иногда переписываемся по скайпу. Парню, которому 21 год, выходит после этих бесед, думает, люблю ли я свою родину. Смотрел на своих детей, когда им было 21 год. Был счастлив, что у них этих проблем нет. Наслаждайся жизнью, ищи себя. А у меня вот были такие проблемы. Я за это благодарен вот тому же Николаю Трофимовичу. Мне раньше нужно было решать вопросы лет на 20, нежели другим.
Для хиппи в СССР попадание в психушку было нередким явлением, по своей или не по своей воле.
Больница, потому что я не хотел в армию идти. Был друг, психиатр. И он говорит, да ты не волнуйся, будет медицинская комиссия. Ничего выдумывать не надо. Просто будь собой, только немножко глубже. И я пришел с длинными волосами и тому подобное. И послали на обследование, и в конце концов я оказался в этой психушке. Конечно, пофорсировал ответы и поведение. Лежал там, но повезло, что никаких инсулинов не было. Какие-то таблетки, я их правдами-неправдами выкидывал. Психушка – это хорошее место было для обдумывания вообще ситуации о себе. Социально опасная психопатия, 7Б, эта статья называлась.
Что толкало вот на эти собственные эксперименты? Что хотели познать?
Мой отец был партийным работником, он курировал большое хозяйство такое в пригороде Херсона. Меня с пеленок пилили вот этими всеми идеями, но мне уже было плохо просто от них. Чувствовал, что есть что-то другое, и не обязательно это с политикой связано. Были идеи, что через голодание можно постичь такие вещи, которые закрыты. Но я благодарен тем же своим родителям, что потом уже они меня поняли. Когда он уже ушел на пенсию, я помню, привозил ему книги, которые выходили через Союдис, дипломатическая переписка Молотова-Риббентропа, черные истории, как Вторая мировая начиналась. Отец чуть ли не со слезами говорит, Толя, дорогой ты мой, я, говорит, себя сейчас чувствую, как выключенный утюг с электрической системы. Мне было страшно тогда даже задавать себе такой вопрос. Мысли, анекдоты, свои соображения, любое отклонение было уже плохо.
Переехали из Херсона в Вильнюс. Быть хиппи было другое дело, чем в Херсоне?
Конечно же, другое. Главное, что ты в политику не лезешь.
Такой способ антисоветского протеста.
Если осознанно, то да. Но как ни грустно, вот сейчас многие эти люди, с которыми я тогда был знаком, я их вычеркиваю с Фейсбука.
Вы оказались по разные стороны?
Да.
По крымскому вопросу?
Не только по крымскому. Это вся имперскость сидит, никуда от этого не денешься. Переписываешься, и как только ты это чувствуешь, все. Ну, уже все дискуссии 20 лет назад прошли. Палец у меня был всего лишь на одной струне. На одном месте. Делается все тяжко из струны. Для этого бесконечные упражнения существуют, чтобы наработать координацию слуха, памяти и пальцев.
Увлечение йогой, философией индийской в вашем тогда 20-летнем возрасте. Сейчас вы один из лучших исполнителей игры на ситаре в странах Балтии.
Когда появился ситар, я понял, что это знак. Честно говоря, устал от того, что нет своего угла. Занимаюсь индийской классической музыкой, и мне 24 часа не хватает. В 1975 году вышла такая пластинка в студии «Мелодии» под рубрикой «Музыка Азии и Африки» Рави Шанкара. Настолько это была сильная музыка и непонятная. Когда первый раз взял в руки ситар, почувствовал, что это мое. Зарплата у меня была тогда 90 рублей. Надо было собрать 1500. И я собрал эту сумму. Настолько мне хотелось жизнь всю свою поменять, я просто почувствовал, что вот этим можно всю жизнь заниматься. 1985 году у меня был первый контакт с человеком, который был моим первым учителем. Это такая Иша Кулкарни в Москве. Она от родителей убежала в Бомбей, ее хотели замуж выдавать. Она играла на ситаре, была ученицей Картик Кумара, известнейшего ситариста. И она была моим учителем до 1987 года.
Лично для вас вот игра на этом инструменте что дает?
Все. Во время игры время останавливается. Желание учиться было великое. Я выбрал Имратхана и его сыновей. С ними ездил по гастролям, получал 10 рублей от госконцерта, что большие деньги были тогда. Потом меня приняли учиться в эту семью.
В молодости протест против той системы в виде обращения к хиппи. И сейчас ситар, индийская музыка, опять альтернатива той среде, в которой вы сейчас живете, европейской.
Этой музыке несколько тысяч лет, а музыке традиционной классической ей 500 лет. Хиппи – это такие были дела, когда все было интересно. Но когда я взял в руки ситар, я понял, что вот этим можно заниматься всю жизнь, вот этим конкретным.
Главное – найти свою струну философски,
правильно? Ну, конечно, конечно. И когда есть учитель, это дает большое ощущение уверенности, ощущение связи, связи с конкретной школой.
Сам инструмент, игра на нем и вообще эта музыка изменили ваш взгляд на людей, на самого себя?
Да. Из-за игры на ситаре я нашел жену. Приходила на выступление, познакомились. И она с тех времен вот на тампуре аккомпанирует. Сама музыка наполовину связана с глубокими знаниями, наполовину с импровизацией, поэтому, играя, ты видишь те же самые вещи, но по-новому каждый раз. Индийская музыка — это знания, правила, каноны невероятно глубокие. Свобода в дисциплине. И в этом жить.
Когда вам был 21 год, вы искали смысл жизни и искали себя в хиппи. Представим себе, что в тот момент вы бы попали на ситар, как вам кажется, нашли ответы на вопросы бытия.
Я и сейчас не знаю.
О судьбе и поисках смысла жизни рассказывали вильнюсский музыкант Анатолий Ломоносов и его индийский инструмент ситар.
Разговор Ирины Петерс с музыкантом Анатолием Ломоносовым завершил выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.